Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве» и наша традиционная рубрика, уже ставшая традиционной, «Культура и православие». «Православие и культура». И мы вновь в студии вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Эпоха дворцовых переворотов, принятая в исторической литературе название периодов политической и культурной истории России, когда в результате борьбы придворных группировок при поддержке гвардии неоднократно происходила насильственная смена правителя или его ближайшего окружения. Термин был введен Ключевским и закрепился за периодом с 1725 года по 1762 годы. За 37 лет на российском престоле сменилось 6 императоров. Это действительно так, Дмитрий Владимирович?
Совершенно верно, только я бы расширил географию, потом, вернее, не географию, а хронологические рамки. В последнее время с подачи современного российского историка Андрея Буровского есть понятие «гвардейское столетие», то есть 1725-1825, потому что перевороты в 62-м не закончились, вот, и последней попыткой переворота было восстание декабристов. Но у него была своя логика, но в любом случае это как бы единый исторический отрезок, который, в общем, имеет свою собственную такую ярко выраженную физиономию.
Вот сегодня да. Об этом поговорим. Ну, как вы догадались, друзья, сегодня мы, как мы и анонсировали, будем говорить вот об этой удивительной, интересной эпохе, эпохе так называемых дворцовых переворотов. Началом эпохи принято считать 8 февраля, 28 января по старому стилю, 1725 года, когда император Петр I скончался, не оставив наследника и не успев реализовать свой указ 1722 года, по которому царь имел право сам назначать себе преемника. Действительно ли это так? Вот и что, знаете, предшествовало вот этим вот великим переворотам?
Да. Вообще, я должен сказать, начать примерно со следующего. Вот вы знаете, в литературе что царской, что советской, что постсоветской имеется тенденция сгладить этот период. Понимаете, это говорит просто о том, что мы наблюдаем распад исторического образования, по крайней мере, на школьном уровне. Так вот, поэтому разрешите, как говорится, называть вещи своими именами. Так вот, эпоха дворцовых переворотов, мы сейчас не будем касаться частностей, мы будем говорить о самом феномене. Это один из самых ужасных феноменов за всю историю нашей страны. И этому не противоречит тот факт, что мы, например, вот впереди у нас тема про деяния Екатерины II, и мы будем говорить о множестве деяний, которыми мы гордимся. И тем не менее, это совершенно не дезавуирует того факта изумительного, что я опять-таки назову вещи своими именами. Если мы говорим Российская империя, если мы говорим держава Романовых, то есть подразумеваем, что в стране была монархия, и подразумеваем, что в стране была определенная династия, так вот, я называю вещи своими именами. За эти 100 лет, в России монархии не было.
Так.
Просто не было. Я за свои слова отвечаю, потому что монархия — это определенный принцип передачи власти. в условиях монархии, скажем, абсолютной, а Россия тогда как бы претендовала на самодержавие, на абсолютную монархию, то здесь очень жесткие правила игры от отца к сыну.
Угу.
К сыну.
Наследственность,
к сыну,
обязательно.
Да, не к дочери, угу. Понимаете? Передача власти более широкому кругу родственников является нормой при конституционной монархии. Угу. Вот мы сегодня смотрим, скажем, на сопредельный мир, мы видим Елизавету II на английском,
да,
троне, мы видим женщину на голландском троне, женщину на датском троне. Мы видим, что, скажем, в Англии женщина могла унаследовать женщине же. Елизавета II унаследовала у своей матери Елизаветы I. Причем интересный факт, Елизавета I не посмертно передала свой трон, а при жизни.
Угу.
То есть она просто как бы совершенно официально передала. В конституционной монархии возможны нюансы.
Угу.
Почему? Потому что реальная передача власти идет демократическим путем через выборы, как и в республике. Если монархия является абсолютной, а она в России была таковой в эпоху Романовых, вообще до самого конца, до, как минимум до 1905 года, до,
да,
манифеста, здесь должен действовать только один жестко принцип – от отца к сыну. Ни к дяде, ни к тете, ни к жене, ни к дочерям, а от отца.
А в том случае, если нет наследника, что предусматривает норма абсолютной монархии?
Ну вот вы знаете, дело в том, что вообще-то норма абсолютной монархии в крайнем случае, допускает передачу власти брату или племяннику.
Mm-hmm. Но это, конечно же, в том случае, если нет прямого наследника.
Да, но вот классика жанра Франции, 14 век, обрывается прямая линия династии Капетингов, которая правила к этому времени уже лет 500, наверное.
Mm-hmm.
Ну, то есть умер король Филипп Красивый, значит, начали править подряд его сыновья, значит, Людовик X Сварливый, Люи Филипп V Длинный, Карл IV Красавчик.
Mm-hmm.
Так сложилось, что все трое, они умерли, не оставив мужского потомства.
Mm.
Ну, знаете, для любителей мистики это известная история под названием «Проклятие тамплиеров».
Mm-hmm.
Ну, это отдельный случай.
Да.
Так вот, когда умер последний из троих, Карл Красавчик, стал вопрос, кто будет наследником трона, и вот здесь выяснилось, что самым ближним оказался двоюродный брат, то есть племянник умершего короля, Филипп VI, которого, кстати, что показательно, прозвали король-подкидыш.
Mm-hmm.
Понимаете? Потому что племянник, господи, ну, племянники всю жизнь, вообще-то, это как бы был вариант такой необсуждаемый. Но вот повезло мужику, что называется, оказался ближним. Правда, английский король Эдвард III немедленно предъявил претензию, что я ближе к Капетингам, он был внуком короля Филиппа Красивого, но по женской линии. Во Франции был принят закон только по мужской.
Mm-hmm.
Юридическая нестыковка – результат Столетней войны, между прочим. Понимаете? Вот, такие вещи в абсолютной монархии очень болезненные.
Mm-hmm.
Вот. Здесь давайте называть вещи своими именами. Монархия на 100 лет просто прекратила свое существование. Ну, фактически, как минимум, до Павла I, потому что только Павел I вернул нормальный порядок престола наследия, но сам пал жертвой очередного переворота,
угу.
Понимаете? И еще к тому же, давайте называть вещи своими именами, в это время династия Романовых оборвалась. Потому что, смотрите, самый простой вариант. Последний мужской прямой наследник династии Романовых – по мужской линии Петр II.
Угу.
Когда он умирает в 15 лет в 1730 году от оспы, мужская линия династии Романовых прервалась.
Угу.
Что мы видим дальше? На трон садится Елизавета Петровна, бесспорная Романова, но по женской линии.
По женской,
да,
линии, да.
У нее детей нет, прямой наследников, и она отдает трон племяннику Петру Третьему, который Романов только по женской линии,
mm-hmm.
а по мужской линии эта династия называется Готтарп.
Mm-hmm.
Он был сыном Карла Ульриха Шлезвиг-Гольштейнского и Анны Петровны, дочери.
Это мы сейчас идем по хронологии вот этого периода, да, переворотов правителей.
Конечно,
да?
Но если брать с самого начала, то смотрите, сперва Екатерина Первая, потом Петр Второй, потом Анна Иоанновна. Она, кстати, прямая Романова по мужской линии, но по боковой линии. Она дочь Иоанна Пятого, сводного брата Петра. Вот. Но она еще как бы прямая Романова, но только по женскому. После ее смерти она завещает трон Ивану Антоновичу, сыну своей племянницы Анны Леопольдовны. Она уже Романова только по женской линии, а по мужской ее отец из Брауншвейгской династии. То есть потом на трон сядет Павел I, и вот к этому моменту мы еще вернемся.
Ну вот вы говорите, что самый такой достаточно спорный и ужасный период, этот период эпохи дворцовых переворотов, но тем не менее парадокс, как всегда он и бывает, и происходит. Именно в эпоху дворцовых переворотов все, что связано с культурным явлением, это тоже поднималось, возрождалось, развивалось, потому что все, что было связано с литературой, с историей, с театром, да, первый театр государственный.
Вот я бы сейчас здесь хотел как бы принципиально развести, ну, разные инстанции.
Разные инстанции.
Но знаете, как в еврейской кухне, вот нельзя мясную и молочную пищу в одной штуке. Вы понимаете, в том-то действительно и парадокс, что Россия в эпоху дворцовых переворотов дважды испытала культурный рассвет. Первый раз при Елизавете, второй раз, тем более, при Екатерине. Вот этим связано и противоречие оценок подобного периода. И тем не менее, я вот сейчас пока говорю исключительно с позиций как бы политических и юридических. И я готов за свои слова отвечать, что в дальней перспективе вот эта эпоха дворцовых переворотов вообще погубила Российскую империю.
Так.
Почему она его погубила? Во-первых, давайте начнем с самого начала. Из-за чего эта эпоха вообще стала возможной?
Да, да.
Из-за того, что государь Петр Алексеевич, давайте называть вещи своими именами, ликвидировал своего сына, законнейшего наследника, царевича Алексея. Вот история многократно описанная. Мы единственное, о чем спорят историки, это о том, как конкретно прошла ликвидация. А здесь вариант наборов следующий. То ли он умер на пытке, не выдержав пытки, то ли государь Петр Алексеевич лично его засек кнутом насмерть, есть такая версия, то ли государь Петр Алексеевич лично отрубил ему голову, то ли четвертый вариант, самый распространенный, что приближенные Петра, естественно, не сами, естественно, имея на это санкцию, задушили царевича подушкой. Вот. Сама по себе история уже изумительная, понимаете? Так вот. Но после этого возникает ситуация, кстати, почему это было сделано? Дело в том, что царевич Алексей, помимо всего прочего, если оставить в стороне все конфликты, там, которые были внутри, он был сыном от первой жены, от Евдокии Лопухиной, ужасно Петром нелюбимой, а Екатерина Первая в это время родила своего собственного наследника мужского рода. Ну, дальше история в стиле абсолютно как бы всех средневековых монархий. Понимаете, это история, которая у нас была, например, в эпоху Софьи Палеолог. Помните там?
Да.
Софья Палеолог против Елены Волошанки. Вот. Но проблема в том, что младенец, который был тоже назван Петром, скончался. Мужского наследника не осталось. Остались две дочери, Анна Петровна и Елизавета Петровна, над которыми висело клеймо незаконно рожденных. Дело в том, что они появились на свет раньше.
А вот указ-то, который был 1722 года,
да,
который он не смог реализовать.
Да. Так вот, дело в том, что Петр узаконил свои отношения с Екатериной Первой после того, как родились дочери. Это для справки могу сказать, Елизавете Петровне впоследствии на 15 лет стоило паузы, потому что во всех вариантах, когда обсуждались вопросы, кто будет на троне, ее кандидатуру выбраковывали, причем с зубодробительной, сокрушительной формулировкой «не хотим незаконно рожденных». Понимаете? Вот. Поэтому, а вот сам указ Петра 722 года, он уже был ликвидацией монархии.
То есть, грубо говоря, я даю нас, как бы так сказать, завещание некое, да, кому?
Да, да. Кстати, наследие по завещанию в эпоху раздробленности и татаро-монгольского ига практиковалось. Иногда, правда, никогда эффективным оно не было. Хотя потому что завещание можно было оспорить, и завещание можно было проигнорировать просто. Но дело в том, что, как вы известно, Петр I, это такая хрестоматийная классическая история, когда он заболел так, что у него речь отнялась, скорее всего, инсульт, и ему просто умирающему принесли доску грифельную, mm-hmm. дали в руки мелок и сказали: «Государь, напиши имя наследника». И Петр написал: «Отдайте все», и рука упала.
Упала, не да. успел.
Клякса осталась. А поэт Максимилиан Волошин без всякой политкорректности напишет: «Петр написал коснеющей рукою, отдайте все, судьба же дописала распутным бабам с хахалями их».
Ага.
Максимилиан Волошин, все претензии.
Да.
Вот. И дальше началось, опять-таки лучше Максимилиана Волошина не скажешь, зажатое в державном кулаке зверье Петра кидается на волю. Царицы из солдатских портомой, волк Меньшиков, стервятник Ягужинский, лиса Толстой, куница Астерман клыками рвут российское наследство. Все, приехали, понимаете? То есть создалась ситуация самая немыслимая и самая невозможная, когда выключается механизм легитимной передачи власти. Вот вы знаете, я хочу вам сказать, самый жуткий пример в истории вообще, который существовал, это, увы, Византия. Почему? Потому что вот Византия, Восточно-Римская империя, та самая православная Византия, от которой мы принимали христианство, вот они все, что угодно создали, но они не создали механизм легитимной передачи власти. В результате рекорд никем не перекрытый. 85% византийских императоров умерли не своей смертью.
Не своей смертью.
Это чудовищный рекорд, который вообще обесценивает историческое бытие Византии. Это даже хлеще, чем Золотая Орда. В Золотой Орде хан, приходя к власти, ритуально убивал своих братьев. Кстати, в Османской империи то же самое было. Но сам он приходил к власти легитимно. Понимаете, скажем, когда узбек умер, пришел хан Джанибек, ну, взял двух своих братьев, грохнул там. Потом приходит там кто-то следующий, опять-таки, вот в некоторых исламских странах это вообще ритуализировалось просто буквально. Кстати, и в Византии это ритуализировалось, только там не убивали, а глаза выкалывали, понимаете. Вот, но это показатель полной неурегулированности, потому что, например, в Западной Европе, для сравнения, понимаете, если взять средневековую Западную Европу, мы увидим, что количество королей, которых свергли, там, которых убили, вот там и таких вещей, их можно сосчитать по пальцам одной руки за всю историю средневековой Европы. Ну, там Эдвард II в Англии, Кровавый Ричард там, вот, кстати, и все в Англии, больше нет. Но и потом Кровавый Ричард погиб в бою, его не свергли, понимаете. Там, если брать Францию, кстати, мы вообще открытым текстом ни одного короля не обнаруживаем, который до самой Великой Французской революции. Вот, кстати, у нас до Петра I таких случаев тоже не было, понимаете. Если мы посмотрим даже Киевскую Русь, когда еще ничего не было урегулировано, ну, Владимир Красносолнышко, как известно, да, убил брата там, и все. Вот, ну, Святополк Окаянный там, понимаете, так это стадия еще формирования государства. Даже в татаро-монгольскую эпоху ни одного примера мы не находим, чтобы, вот скажем, началась эпоха московских Рюриковичей. Ну, Великая феодальная война, понятно, там сбой какой-то произошел. Кстати, сбой из-за передачи власти по завещанию, между прочим, сбой произошел. Дмитрий Донской посмертно толкнул своих детей и внуков на разборку. Вот. Но чтобы вот так вот за 60 неполных лет вот такая чехарда, и причем трех императоров убили.
На сегодня время нашей рубрики подходит к завершению. Ну, а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь продолжим говорить об эпохе великих дворцовых переворотов. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.